Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Жичко. Сфера моих интересов – это индоевропеистика, сравнительное религиоведение. Перед тем, как начать разговор, собственно, о ведах, надо рассказать, что такое ведическая цивилизация и культура, а что же такое веды. Мы знаем, что человечество располагает самыми разными знаниями. Существуют знания физики, математики, философии. И обычно эти знания получаются методом экспериментов. Изредка это является подтверждением неких гипотез или обобщением накопленного опыта. Но очень редко знания приходят к нам путем откровения. Хотя даже в мире науки мы знаем, что Менделееву, его знаменитая таблица элементов явилась во сне. Ходит легенда о том, что Ньютон постиг закон гравитации, когда на него упало яблоко. Но такие случаи достаточно редки. И все же откровения, как способ получения знания, очень интересны тем, что они приходят сразу, да, как даже таблица Менделеева, в готовом виде, как если бы весь мир был неким изделием, продуктом, а мы бы вдруг на секунду открыли какую-то страницу инструкции по пользованию. Естественно, глупо считать, что разными знаниями о бытии интересуемся только мы. Во всех древних культурах и цивилизациях существовали мудрецы, которые также проводили эксперименты, также размышляли о природе этого мира, которые были хранителями знаний, передавали знания от учителя к ученику. Но в древней культуре, в отличие от культуры современной, так как эти мудрецы занимались не только научными изысканиями, но и различными духовными практиками, их способность находиться в потоке откровений была больше. Поэтому некоторые из них обладали таким уровнем сознания, что были способны заглядывать в глубинные законы мироздания, в которые нельзя заглянуть даже посредством современных приборов. Некоторые из них могли постигать высшие измерения реальности, которые нельзя постичь посредством наших ограниченных чувств. И вот именно эти мудрецы являются авторами древних ведических знаний. Изначально существовала единая всемирная ведическая цивилизация. Об этом мы будем говорить несколько позже, о следах ведической цивилизации в культурах мира. И те знания, которыми она обладала, назывались ведами. Изначально это знание передавалось устно от учителя к ученику. Память людей позволяла это. И только относительно недавно, когда память людей начинает слабеть, тогда веды записываются на древнем языке санскрите. Но так как ведическая цивилизация была всемирной и на русском, и на санскрите «ведать» значит «знать». Другое санскритское слово «джнана» или «гьяна» также очень близко к русскому слову «знание». Поэтому веды – это подлинные знания. Почему я говорю «подлинные», а наши чем плохие? Мы проводим фактически треть жизни в разных образовательных учреждениях. Получаем школьное образование, получаем образование академическое, заканчиваем университеты. Но получив массу сведений, мы так и не находим ответы на самые глубинные вопросы нашего бытия. Кто я? Почему я страдаю? В чем смысл моей жизни? Но ведическое знание начинает с ответа именно на эти самые глубокие вопросы. Хитопадеша говорит: «Дармена хину пашу хисаману». Способность вопрошать о смысле жизни – это то, что отличает человека от животного. А Веданта Сутра начинается со знаменитого афоризма «Адхато брахма джигьяса» – «Теперь настало время вопрошать об истине». Достаточно условно, все ведическое знание можно разделить на две категории, на две большие группы. Это материальное знание вед и духовное знание вед. Материальное знание вед сейчас нам в некоторой степени известно. Есть, например, ведическая медицина, аюрведа, которая говорит о том, что всех людей нельзя лечить одинаково. У каждого человека свой тип тела, своя конституция, и его по-разному надо лечить, например. Или ведическая наука о пространстве, васту. Сейчас очень моден фэншуй, ты подходишь, хочешь зеркало повесить, жена говорит: «Стой, не вешай зеркало, энергия будет уходить», ты говоришь: «Хорошо, поперевешу». Но то, что известно нам в китайской версии фэншуй, это древняя ведическая наука васту, наука о пространстве. В более древние времена существовало и ныне закрытое ведическое знание более развитая. Например, существовало такое понятие, как брахмастра, то есть ядерный взрыв, который создавался посредством мантр, особых мистических формул. И в древнем ведическом эпосе Махабхарата, это крупнейшая эпическая поэма на Земле, описана форма ядерного взрыва, который сравнивается с раскрывающимся зонтом и последствия ядерного поражения. Суть в том, что очень легко придумать оружие, которое всех испепеляет, большой огонь. Но придумать форму ядерного взрыва, последствия невозможно. О них надо знать. Поэтому Отто Оппенгеймер, один из разработчиков американской ядерной программы, пораженный, когда он увидел первый взрыв, он цитировал строки из Махабхараты о взрыве, который ярче 10 тысяч солнц. Ему же принадлежат замечательные слова. «Доступ к ведам – это величайшая привилегия человечества в нашем веке по сравнению со всеми прошлыми тысячелетиями». А другой пример утраченного ныне материального знания вед – это создание виман, то есть летательных устройств. Вот то, что сейчас мы иногда считаем как самолет, а что-то как НЛО. В древних храмах майя в Колумбии были найдены фигурки золотые самолеты. И когда немецкие и американские ученые они провели с ними эксперименты, оказалось, что они полностью аэродинамичны и работают по реактивному принципу. Но точно так же, как если бы нам сейчас, мы были бы аборигенами, нам бы поставили телевизор, мы бы телевизор поместили в храм. Точно так же индейцы, они уже забыли, что такое самолет, они у них вот находятся в храмах. Другой пример – это Виманика Шастра, ведический текст создания летательных аппаратов. Ученый Нарин Шах из Хайдарабада при помощи аюрведических трактатов расшифровал несколько сплавов. То есть оно написано на техническом санскрите, который не поддается расшифровке. Вот. Но несколько сплавов удалось расшифровать и запатентовать. Они обладают эволюционными характеристиками. В нашу эпоху многое материальное знание нам не дано, но не потому, что кому-то жалко, да, а потому, что мы употребим это себе во вред. Представляете, мы даже с ядерными бомбами не можем совладать. А что говорить тогда о каких-то вот таких мистических знаниях? Поэтому все в этом мире гармонично. Важно понять это. Но духовное знание, вед, оно считается еще более глубоким и еще более важным, чем материальное знание. О чем же говорит духовное знание, вед? Во-первых, духовное знание, вед, говорит о законе кармы, то есть принципе формирования судьбы. Во-вторых, оно говорит о законе реинкарнации, то есть перевоплощения души, ее путешествия в разных жизнях, по разным планам Вселенной. Душа рождается не только на Земле. Откуда у нас такая куча научной фантастики всяческой? Это опыт, который душа получает в разных измерениях. Наконец, духовное знание вед говорит об абсолюте и нашей связи с ним. Главная мантра Ригведы звучит так. «Ом тат вишно парамам падам сада пашенти сурайо дива чакшу ататам». Где абсолют сравнивается с солнцем, а душа с лучом. Луч скользит по земле, но его родина – солнце. Высшая реальность, высший мир. Здесь мы лишь присутствуем в определенных проекциях. Такова идея. Итак, вкратце, вот есть такое знание вед. Сами веды говорят о том, что в древности существовала целая цивилизация, которая руководствовалась этим знанием. Эта цивилизация была высокоразвитой, но не техногенной. Что я имею в виду, говоря не техногенной? Вот сегодня для нас главное, что если мы цивилизация, мы понастроили тракторов, высосали из земли всю нефть, покрыли ее слоем полиэтиленовых пакетов, и вот это вот яркое свидетельство, о, какая цивилизация была, всю планету полиэтиленом засыпала. Но в ведические времена могли пахать на быках, но использовать ядерное оружие, потому что ориентация цивилизации была другой. И точно так же в этой цивилизации люди осознавали, насколько взаимосвязаны все части нашего бытия, что энергия поступков, мыслей, действий никогда не пропадает даром, она всегда остается. Один ведический мудрец сложил сутру, и в этой сутре, в афоризме, он говорит о том, что мы постоянно издаем какие-то звуки, и наши звуки несут наше сознание. А то, что пронизывает все пространство, это эфир. Мы считаем, допустим, что между нами есть только воздух. Но веды говорят, даже там, где был бы вакуум, там все равно был эфир. и когда люди лгут в судах, когда они говорят о низменных вещах, когда они оскорбляют друг друга, эти звуки, засоря эфир, написал этот мудрец, вызывают эпидемии, стихийные бедствия и природные катаклизмы. Таким образом, мы видим, что их восприятие мира, этих представителей ведической цивилизации, было гораздо более цельным. Каким же образом происходило ее открытие в наши дни? Те самые взгляды из современности. Если мы говорим о взглядах из современности, то все началось не так уж давно, в начале 19 века, с открытия огромной и великой культуры индоевропейцев. Оказалось, что предки многих народов, славян, европейцев, индийцев, иранцев, вместе жили на огромных территориях и были объединены в единую огромную цивилизацию, суперэтнос, индоевропейцы. Но само слово «индоевропейцы» не очень удачное, потому что, как мы только что услышали, там были, помимо европейцев, еще и славяне, и индийцы. Поэтому другое название этой цивилизации – это арийская цивилизация. Синонимом слова «индоевропейца» было слово «арий». Слово «ария» – оно взято из ветв, и оно присутствует также в Авесте. В переводе с санскрита «арийен» означает «благородный человек». Но глубокий философский смысл этого понятия таков. Арий – тот, кто владеет физическим мировоззрением. Потому что если ты не знаешь смысл твоей жизни, ты не можешь контролировать свои чувства, ты живешь низменными инстинктами и считаешь, что после тебя хоть потоп, то, простите, о каком благородстве может идти речь? Итак, арий – это человек, это не какая-то национальная принадлежность, а это человек многонациональной цивилизации, владеющий ведическим знанием. И следующее, потому что владеть мало, надо еще исследовать. Такова идея. И само открытие этой культуры был полностью пересмотрен взгляд на прошлое человечество. Это происходило примерно так. Ученые, которые сотрудничали с индийской компанией, колонизировавшей Индию, они стали изучать веды. Многие из них были христианскими миссионерами. И они были поражены, когда, начав изучать веды и санскрит, они открыли, что все языки некогда были вместе. Познакомившись с санскритом, он, Уильям Джонс, он создает первую лекцию о родстве языков. Возникает сравнительное языкознание. А другой крупный индолог, Макс Мюллер, познакомившись с ведами, осознает родство мифов разных народов. И так возникает целая наука, сравнительная мифология. И все эти науки, которые позволили пересмотреть прошлое человечества, они возникли именно после знакомства с ведическим знанием. После этого и возникло учение об индоевропейцах. Вот такой вклад в развитие мировоззрения человечества дало это знание. Однако следует помнить, что согласно утверждениям самих вед, эта культура была не только индоевропейской. Мы знаем, что есть множество других стран. Например, Америка. И если вы внимательно посмотрите на культуру других стран и континентов, которые современная наука официально не относит к индоевропейцам, а потом откройте и почитайте веды, вы будете удивлены, узнав, что и там множество следов ведической культуры. Например, культура индейцев майя и вообще индейцев, она близка, ну, до конкистова, да, то есть до Колумба, конечно, традиционная культура. Она близка к различным практикам шиваитов. Там есть употребление, ну, не вообще шиваитов, а тантры левой руки, так называемые. Да? То есть там есть употребление галлюциногенов, там есть фаллические культы, там есть культ змей, например. И, например, на языке индейцев кичуа килья пурашка означает полная луна, а пурана полный, становится полным. Точно так же на санскрите пурнима – это полнолуние, а пурана означает полный. Есть языковые сходства. А другим интересным примером является то, что если вы будете, например, изучать Библию на иврите, то искусителя змея зовут на иврите нахаш, то есть змей. А на санскрите змея звучит как нага. Поэтому стоит вам обратиться к ведам на санскрите, вы естественным образом почувствуете это древнее изначальное единство культур. Если вы начнете изучать греческую культуру и сравните с ведической, вы обнаружите, что знаменитый греческий Олимп – это то же самое, что ведическая Меру, да, ось мира, центр мира. А римский Юпитер и греческий Зевс – это то же самое, что Патер Деус и Деус, то есть Отец Небесный. Причем это не какие-то заключения там неоязычников, а это совершенно официальное объяснение академиков Иванова и Топорова. Если мы дальше говорим об античной культуре, то все, например, знают таких титанов античной мысли, как Пифагор и Платон. Но если вы откроете Салба-сутру, то есть ведический математический трактат, который был создан за несколько столетий до Пифагора, то окажется, что там присутствует теорема Пифагора. Поэтому Вольтер, которого вообще склонно обвинить в пристрастии к каким-либо, так сказать, мировоззренческим традициям, он писал: «Пифагор ходил на Ганг учиться геометрии». А если вы откроете официальную историю математики Авраама Зейденберга, то там вы с удивлением прочтете, что Салба-сутра, ведическая математика, она оказала влияние на все математики мира. Потому что то, что мы считаем арабскими цифрами, это цифры, которые заимствованы арабами из санскрита. Откройте санскритские цифры, вы увидите там двоечку, троечку. Греки и арабы заимствовали это из Индии, а потом это уже приходило в другие страны, в том числе к нам. Вот такая вот заимствование. Если вы откроете диалог Платона Федор, вы обнаружите там учение о метампсихозе, то есть перевоплощении души, которое очень близко к ведическому. А другая знаменитая идея Платона – это идея о том, что этот мир является лишь искаженным отражением высшего мира, мира идей. Но в Бхагавад-гите вы найдете удивительный образ. Дерево Ашватха, корни которого направлены кверху, а кроны – книзу. И смысл точно такой же. Этот мир – искаженное отражение высшей реальности. А было ли знание об этом у славян? Пожалуйста, вот вам фрагмент заговора. На море Океане, на острове Кургане, стоит береза белая, корнями кверху, корнями книзу. Понимание мира как отражение, как тени высшей реальности – присутствовало во всех культурах мира и было ведическим. Если вы начнете прослеживать историю китайско-даосских и японских единоборств, с удивлением вы узнаете, что эти практики принес монах Бодхидхарма на японском Дарума из Индии. И восточные единоборства во многом строились на основе практик аштанга-йоги, мистической йоги и калари-паят, то есть традиционной ведической борьбы, но адаптировались согласно даосскому мистицизму, и если йоги, они ни с кем не дерутся, а просто качают энергию, то даосы, они уже стали воинами. Таким образом, куда бы мы ни заглянули, на самом деле тема всемирной ведической традиции более обширна. На Ланке вы найдете следы Рамайны и храмы Рамы. Мы во всем мире, а не только в одной стране, в России или в Индии, мы обнаружим следы ведической цивилизации и ведической культуры. Поэтому, когда в школе мы берем учебник, хотя обычно вообще таких учебников у нас сейчас нет, но в свое время, когда были, допустим, культурология в школьном курсе была, там описывалось так, что вот есть некая греческая культура, вот есть некая культура китайская, вот есть некая ведическая культура, вот есть славянская культура. Но на самом деле, если вы обратитесь к ведам, сами начнете изучать, вас ждет поразительное открытие. Ведическая культура является основополагающей для всех культур Земли. Вот такая новость вас ожидает. Итак, после того, как мы сделали такой небольшой академический экскурс, интересно было бы услышать, что же сами веды говорят о прошлом человечестве. Прежде всего, они говорят о том, что человек никогда не происходил от обезьяны. Нам очень приятно иметь столь благородного лохматого предка. Он очень мил, особенно когда прыгает и ест бананы. Но, тем не менее, сказано, что разные виды, они существовали параллельно. Известно, например, несколько находок, когда рядом с отпечатком ноги динозавра найдена отпечаток ноги человека, чего с точки зрения дарвинизма быть не может. И говоря о происхождении человеческой цивилизации, веды говорят, что человеческая цивилизация не происходит от бактерий или от обезьян, а ее спускают ману, основатели человечества, нисходит из сварги, то есть из высших планетных систем, миров богов, и приносит человеческую цивилизацию сюда. Поэтому, если вы еще не забыли блок о лингвистике, пожалуйста, посмотрите на английском языке «Zeman», на немецком языке «Derman», на санскрите «Manu», А славянское «человек», откуда оно берет корни, есть разные гипотезы. Мне близка гипотеза о том, что «чело» и «ветло» означает «тело», «век» – 100 лет. Веды говорят, что в начале нашей эпохи человек живет 100 лет, а к концу всего 15. Поэтому не тратьте драгоценное время. Вот. Вот такова идея. То есть мы где-то в начале, а в конце будет чем дальше, тем веселее. И тем не менее, есть предсказание о том, что сейчас золотой век. Об этом мы тоже попозже поговорим. Какое же место во всем этом празднике жизни занимаем мы? Где-то в 50-х, ну, славяне, мы же сидим в России, да, мы же не в космосе висим, правда же? В начале 50-х годов различные индийские ученые, владеющие санскритом, начинают посещать Советский Союз. Раша, Индия, пхай-пхай. Ну, дружба народов. В Индию тогда вообще свободно выпускали, потому что никто ничего не понимал. Все были атеистами, коммунистами, вообще было безопасно. А вот сами индийцы, они пораженные начинают открывать, насколько близок санскрит к русскому языку. Сами индийцы пораженные начинают смотреть, насколько близки, допустим, русские и индийские узоры. И ученый Рахул Санскритиян создает целый труд, который называет «От Ганги до Волги», где вводит особый термин «индославы», который призван показать особое родство в древности двух групп арий – индоарий и славяноарий. А автор другой статьи, известный о близости русского и санскрита, Дурга Прасад Шастри, он заканчивает свою статью так: «Настало время раскрыть темные главы истории человечества и сделать доступным то, что они скрывали». Такова идея. Итак, человечество существует сразу по всей Земле. Ведическая культура является всемирной. Поэтому, когда много народов спорят, где же у кого прародина, мы должны понять, что всемирная ведическая цивилизация. А так это будет только стравливание и конкуренция народов. Всемирная традиция, всемирная цивилизация. Но у каждой страны была своя специфика. Гармония, многообразие, индивидуальность сохраняется. И поэтому, например, сейчас очень много диспутов на тему полярных цивилизаций. Веды говорят очень просто. В прошлые эпохи существовал арктический континент и существовал континент антарктический. Например, существует известная карта Пирейса примерно 15 века, где Антарктида картографирована без льда. А с точки зрения технологий того времени, как нам их подают, это сделать вообще невозможно. Однако же карта существует. Она свидетельствует о существовании антарктической цивилизации. А другая карта, Герата Меркатора, говорит о существовании арктической цивилизации. Там были не только льды, но также один из крупнейших центров древней ведической культуры. И часть славян, она вполне могла прийти, когда пришел ледник, примерно 50 тысяч лет назад, на наши территории. А другие части прийти после битвы на Курукшетре из регионов между Индией, Персией, Ираном, там, Двуречий, о чем говорит Велесова книга. То есть неправильно противопоставлять гипотезы друг другу. Это взаимодополняющие пазлы единой целой картины. Не нужно быть фанатиками гипотез. Вот. Поэтому как же мы приходим, а что состояние, в которое мы приходим? Веды говорят о том, что существуют четыре эпохи существования человечества. И мы себе представляем как? Что вот сейчас все было очень примитивно, а сейчас мы на пике развития. Однако веды говорят, нет, наоборот, история человечества – это история наоборот. Если вы будете читать греков, Овидия, Гесиода, то там вы также найдете учение о четырех веках – золотом, серебряном, медном, железном. А если вы будете читать русские сказки, вы найдете там упоминание трех царств – золотое царство, серебряное, медное. Эта идея была всемирной. Знание об этом было у наших предков. Таким образом, только сравнительно недавно целое начинает распадаться на части. И так как мы говорим взгляды из современности, как ученые косвенно это подтверждают? Очень просто. Кто помнит школьный курс геологии и географии, он помнит, что изначально существовала единая Земля, Пангея, и все континенты, можно, как вы знаете, если их собрать, да, они подойдут друг к другу. И потом единое распалось на части. Также сказано, что изначально было индоевропейское единство, распалось на народы. Был общеславянский язык, и только потом распался на восточных, южных, западных. Таким образом, целое распадается на части. Эту ведическую концепцию прекрасно иллюстрируют данные современной науки. В этом нет ничего ненаучного. И когда как человечество деградирует, начинаются катаклизмы, катастрофы, ведическое знание должно быть сохранено. Поэтому 18 февраля 5100 года наступает Кали-юга, железный век, в котором мы сейчас живем. С точки зрения астрологии, несколько планет, по-моему, 7 планет, они выстраиваются в одну линию с этой рыбы. Кали-юга – это эпоха рыб. Поэтому, например, в христианстве, мы знаем, древней силой христианства был рыба. Да, не потому, что все рыбки ели там, а потому, что были определенные астрологические знания о циклах вселенских. И когда наступает Кали-юга, память людей начинает слабеть, и только тогда веды записываются. Причем на планетах богов и прошлой эпохи объем вед был другим. Они записываются именно в той объемной форме, чтобы оно было нам посильно. Но даже сейчас никто не читает и не изучает все веды. Вы будете практиковать в определенной школе, и в этой определенной школе будет определенный акцент. Потому что ведические знания, они многоуровневые, многогранные, и каждый может найти именно то, что будет удовлетворять его. Это их уникальное свойство. Но также вы будете изучать не все веды вот прямо сразу, а сделаете определенный акцент. Так ведическое знание записывается в районе Гималаев в месте под названием Бадарик Ашрам. И поэтому в начале 20 века многие оккультно ориентированные политики, они стремились добраться до оригиналов вед, стремились добраться до закрытого знания вед. И, например, в советской России, так как большевики хотели им воспользоваться, в Гималаи посылались экспедиции, возглавляемые чекистом Бокием. Было там единое трудовое братство Барченкова, и с ним сотрудничал Бокий. А в Германии был отдел НРБ оккультный, и тоже послал туда экспедиции. Но все эти попытки злоупотребить ведическим знанием ничего не дали. Потому что оно открывается только достойным людям по собственному графику, и подлинное ведическое знание приносит цветы и аватары, а не участники третьей или пятой гималайской экспедиции. И об этом также важно помнить. После того, как мы вкратце рассказали вот об истории записи ведических знаний, о ведической цивилизации, надо сказать хоть кратко, какие же вообще ведические писания есть. Мы-то говорим веды. Ну что там написано? Вот краткий обзор может быть сделан таким. Значит, традиционно они делятся на три... Ведические тексты, они почти необъятны. Но традиционно они делятся на три такие группы. Это Шрути, Смрити и Ньяя. То, что постигают посредством слушания, то, что осмысленно и проиллюстрировано различными историями, и логические трактаты. Шрути – это четыре веды и Упанишады. В общем смысле веды – это вся совокупность различных знаний. Но в узком смысле веды – это Адхарва, Риг, Сама и Яджурведа. То есть четыре сборника гимн, мантр и молитвы на санскрите, которые направлены на достижение различных материальных целей. И каждая из этих четырех вед имела уповеду, прикладное знание. Поэтому Риг-веда – это веда хвалы, гимнов. Ее воспомогательным знанием была знаменитая Аюрведа – медицина. Что касается Адхарма-веды, веды заклинаний, ее вспомогательным знанием была васту, то есть архитектура. Яджур-веда, веда жертвоприношений, у нее вспомогательным знанием была ганур-веда, то есть политика. И у Сама-веды, ганхарва, стопатия-веда, то есть танец, музыка, мистицизм звука. Да? Вы знаете, что индийский танец – это мистицизм. Но надо понять, что помимо того знания, которое изложено в самих ведах, гораздо большее знание нарабатывали и хранили школы. Поэтому это знание, оно там общественно только общие принципы. А все конкретика – добро пожаловать гуру, духовному учителю. То есть вы не сможете его использовать просто кем бы вы ни были. Оно дается достойно. Такова идея. Это живое знание. Это не так, что 5000 лет назад записали и все. Вот. Значит, четыре веды – это... Одна часть большая Шрути, и другая часть Шрути – это Упанишады. Упанишады, дословно Упанишад, означает «сидеть у стоп учителя». В беседе с просветленным мудрецом ты постигал истину. Отсюда слово «Упанишад» – «сидеть рядом». И существует очень большое количество Упанишад, и есть знаменитые мантры из Упанишад. Допустим, Брихатараньяка Упанишада, она говорит «Ясмин гьяте сарвам идам вигьятам балати». Ясмин, практе, сервам и дам, практам, балати. Познай то, после чего ты познаешь все. Достигни того, после чего тебе нечего достигать. А другая знаменитая мантра, она звучит так. Асато масад гамайо, тамасу маджотир гамайо, бритюрма амрита гамайо. Здесь ее часто можно слышать в замечательном исполнении. Веди меня из иллюзии в реальность, от невежества к свету, от смерти к бессмертию. Артур Шопенгауэр сказал, в целом мире я не могу, это был очень крупный немецкий философ, он сказал, в целом мире нельзя найти учение более возвышенного, чем учение Упанишад. Оно было моим утешением в жизни и станет моим утешением в смерти. Далее, Шрути, теперь Смрити. Если Шрути – это какие-то философские или мистические вещи, то Смрити – это какие-то философские принципы, рассказанные на примере жизни. Знание проиллюстрировано историей человечества различных эпох. Первый большой раздел Смрити – это Итихаса. Дословно Итихаса означает «то, что было». Это Махабхарата и Рамаяна. Махабхарата – это крупнейшая эпическая поэма на Земле. Так говорят академические ученые. А Рамаяну называют Адикавьи, первой поэмой. Ее автор – Валмики. Она повествует о деяниях царя Рамы, аватара Рамы. Центральной частью Махабхараты является знаменитая Бхагавад-гита. Вот сейчас очень модно такой Дональд Уолш интервью с Богом. Все говорят, о, он проинтервьюировал Бога. Но первое интервью с Богом – это Бхагавад-гита. Есть аватар Кришны, есть Арджуна, и они ведут беседу. И также она является энциклопедией йоги. Поэтому точно так же, как у нас Библия, на Востоке Бхагавад-гита в самых разных школах, в разных комментаторских традициях известна. Далее – Пураны. Пураны на санскрите означают «древние». И это собрание жизнеописаний святых, праведных царей, великих мудрецов, то, как они пришли к просветлению. И также рассказываются различные принципы о мироздании, о душе, но на основе наглядных историй. Эти люди поддались страстям, и они пришли к кризису. И так далее. Все наглядно. И, наконец, ньяя. Ньяя – это логика. Есть вайшешика, то есть ведическое атомарное учение. Задолго до того, как греки придумали атом, атом описан в Пуранах, был известен в Индии, само понятие атома. И также трути, атомное время. Вот. Вообще задолго до открытия самих атомов. Помимо вайшешики, это также санхья, отличие материальных элементов от души. Да, душа присутствует в материи, но душа не есть материя. И, конечно же, знаменитая Веданта-сутра. Веданта-сутра – это 560 афоризмов, но особые духовные школы, они их комментируют. И это такие короткие формулы. Ну, допустим, «Адхата брахма джигьяса» – «Настало время вопрошать об истине». «Дхарма дьяса ятаха» – «Есть то, из чего все исходит, все, что присутствует здесь». Там. «Шрути панхах» – это описано в «Шрути» в Богооткровенных Писаниях. «Ананда майо бьясат» – это истина, это не сухая истина, а истина, исполненная блаженством. Представляете, какая идея? Если вы встретитесь с истиной, то это будет не какой-то интеллектуальный плод, а следствие подлинного соприкосновения с истиной является счастье. Поэтому вот такие три категории ведического знания. И есть много прикладных, промежуточных, то есть я сейчас, ну, если уйду в эту тему, это будет долго и упорно. Вот. Но главное, что надо понять, что далеко не все веды в наше время действуют. Поэтому если вы соберетесь, прочитаете мантры из Ригведы, если во времена Ригведы над всей страной бы шел каждый день дождь, то у вас, скорее всего, ну вот экспериментально, я не известно, такие попытки, ну что произойдет. Если вы неделю будете мучиться, раз в неделю пойдет дождик на тем холмом, на котором вы сидите. Но что страной не пойдет. Поэтому в разные эпохи также в той или иной степени разные ведические писания работают. Такова идея. Но духовное знание, оно вечно актуально. Кто я, кто абсолют, какова моя связь. Вот это то, что можно было сказать о взгляде на веды из современности и о том, что же такое веды. И после этого пространного пролога мы переходим ко второй части актуальность ведического знания. А мудрецы, записавшие веды, они были известны как три калавья, то есть те, кому ведомо прошлое, настоящее и будущее. Поэтому существует такая интереснейшая тема, как ведические предсказания. Например, в Бариша Пуране предсказан приход Иисуса. Ишапутра Чамам Витхи Кумари Гарха Санхала. И явится сын Бога Ишапутра Кумари-гатха, рожденная от девы. А в Бхагавата-пуране, в Шримад-Бхагаватам, есть предсказание прихода Будды и так далее. И эти же мудрецы, которые записывали веды, они сказали, в Брахма-вайвата-пуране содержится это предсказание, о том, что после 5000 лет полной кали-юги, распада, придет определенная эра, которая сейчас известна как эра Водолея, золотое вкрапление в кали-югу, когда вновь начнут действовать энергии золотого века. И мы можем соглашаться с этим, можем не соглашаться, но на практике, вот они, взгляды на веды современности, мы видим глобализацию. Оказывается, благодаря самолетам мы снова можем посетить любой континент, не рискуя, как Колумб, да, погибнуть в пути к неведомому. Вот. Оказывается, благодаря интернету мы можем поговорить с любым континентом. Экономика, ну, не полностью объединилась, но значительно больше интегрируется. И поэтому можем соглашаться, можем не соглашаться, но факт таков, что действительно происходят какие-то процессы. Вот. Нельзя игнорировать их, это действительно имеет место быть. Мир интегрируется в целое, как в древние ведические времена. Но часто, когда говорят о золотом веке, вот такой фатализм на лицах всегда, и золотой век придет, и все вы станете духовными. Знаете, такое, как это, атака зомби, там, ты станешь духовным, ты станешь уже духовнее и духовнее. Но идея совсем в другом. Вот поставлен уникальный эксперимент. Людям будет открыто ведическое духовное знание. Самое глубокое, самое гармоничное, высшего порядка. Но именно от вас, не от источника, а от нас зависит, насколько вот оно нам будет нужно, настолько и произойдет вот это вот преображение, ведическая цивилизация. То есть мы также являемся не просто гостями, а мы являемся живыми участниками процесса. Потому что если нам это не нужно, то почему высшим силам это должно быть нужно? И дело предоставить информацию. А там решать нам. Вот в чем дело. Вот такая вот идея. Поэтому золотой век — это не повод расслабляться. Могут быть катаклизмы, Третья мировая война, все что угодно. Золотой век — это высшее знание. Понятно. Как вот говорилось на конгрессе, вы можете жить в своем внутреннем мире сати-юги, а можете жить в кали-юги. Вопрос не где ты находишься, вопрос где сознание. Сознание – это мост между мирами. Поэтому вот сейчас, начиная с 19 века, к нам пришло, скрипя сердцем, ведическое знание. Вот мы такие умные сидим. И что же это может дать нашему обществу? Здесь есть много аспектов. Но первое, вот я сказал, прикладное знание вед. Вот там астрология, медицина, наука о пространстве. Второе – это ведическая социология, принципы здорового общества. Это то, о чем я сейчас буду говорить. Вот. Третье – это культурология, о чем я говорил. Мы можем узнать о прошлом человеческой цивилизации, о настоящем прошлом. Вот. И это очень важно, потому что известный афоризм говорит – у народа, у которого нет прошлого, у него нет и будущего. Итак, перед тем, как начать говорить о ведах, надо чуть-чуть сказать о нашем времени сегодняшнем. Сегодня у нас есть два итога деятельности человека в 20-м и начале 21 века. Первый итог – ряд кризисов. Экономический, экологический, которые надвигаются в ряде стран, демографический. И еще можно, если подумать, там, придумать. А второй итог – это формирование человека так называемой популярной культуре, который черпает все свои сведения и средства массовой информации, сам уже читать почти не умеет, думать тоже тяжело, нелегкая эта работа, вот, и живет самыми простыми такими ценностями, самыми простыми инстинктами, даже уже не желаниями, почти инстинктами. Вот, поэтому разговор на духовные темы, как вот в приличном обществе о чем можно говорить? О моде можно говорить, например, да? Можно говорить о светской хронике. И вот только собравшись на таких мероприятиях, мы можем поговорить о том, о чем нельзя говорить в приличном обществе, о добром, вечном и прекрасном. Вот такая у нас современность. И веды говорят, что если эта ситуация не будет изменяться, то божественный закон таков, что будет не очень хорошо. Поэтому очень важно знать, что веды говорят о другой, гораздо более гармоничной модели существования общества, которая продержалась гораздо дольше без всяких кризисов. Вот эта наука, ведическая социология, ее основные принципы таковы. Не устали еще, вообще держимся, или я уже как бы нормально, живо? Если что, вот там. Вот. Итак, этическая социология. Первое, о чем она говорит, служение – это основа бытия общества. Второе, о чем она говорит, контроль чувств – это основа бытия человека. Третье, о чем она говорит, это то, что духовность – это основа любых социальных форм и систем. Сейчас мы спокойненько по этому пройдемся. Итак, первое. Служение – основа общества. Когда вообще нормальному современному человеку говорит слово «служение», он просто огорчается. Но это происходит потому, что мы путаем служение и прислуживание. Грибоедов сказал: «Служить бы рад, прислуживаться тоже». Прислуживание – это работа на дядю, да, на недостойные цели. Но служение – это основа самых глубоких явлений вообще в мироздании. Например, подлинная мать – она бескорыстно посвящает себя своему ребенку. Ученый, он не станет подлинный ученый торговать пирожками за более высокую зарплату. Он слуга науки. Он живет ради открытий. Актер, он слуга и даже раб искусства. Пастернак писал: когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба. Раб искусства, то есть я для него, а не оно для меня. Поэтому служение – это основа самых глубоких наших тенденций. И в каждом из нас есть две тенденции – эксплуатировать, потреблять эгоизм или отдавать. И веды говорят, даже если мы разочарованы в этом мире, на самом деле каждому больше нравится отдавать, чем брать. По своей природе мы жертвователи, но мы утратили связь с этой нашей глубинной сущностью. А поэтому вся ведическая цивилизация, она была основана на том, что человек, он понимал, что я должен отдавать себя, и существовала иерархия долга. Когда человек, он рождался и считал не так, что я всем должен, а мне никто не должен, а он понимал, что я должен посвятить себя родителям, которые дали мне жизнь. Я не создавал эту землю, не проектировал это тело, есть высшие силы, которые ответственны за это, у меня есть долг перед ними. Я не могу просто ломать и крушить природу, не я ее делал. Иерархия долго существовала. И было иное отношение к ценности человеческой жизни. В современное время ценность в чем? У тебя есть таланты, молодость, ум, красота. И всю эту энергию ты употребляешь только на то, чтобы максимально отжать от этого мира все. Максимально насладиться, максимально самоутвердиться. И тогда ты молодец. Но веды говорят: нет, важно не то, чем ты обладаешь, а то, как ты используешь. Если все свои таланты ты используешь только на то, чтобы потреблять, то ты не являешься человеком подлинной культуры. И существуют такие удивительные сказания о королеве змей. Сказано, что в отличие от обычных змей, королева змей украшена драгоценным камнем. Поэтому человека, который все свои таланты и достоинства расходы только на то, чтобы потреблять, культивировать свой эгоизм, наслаждаться этим миром и не отдать ничего людям, веды сравнивают со змеей, которая украшена драгоценным камнем. Вопрос не то, чем ты обладаешь, вопрос то, как это используешь. Поэтому был совершенно другой взгляд на личность. И в ведические времена цари, они также лидеры общества, они очень серьезно сознавали это. Поэтому многие ведические истории, они, например, дают какие-то крайние примеры. Да? Есть, например, ведическая история о великом царе Шиве или Махараджа Шиве, который был известен как праведный царь, он слегка этим гордился, и однажды, когда он медитировал в лесу, к нему прилетел голубь. В древние ведические времена люди могли понимать язык зверей, ну, эпос, да, во всех эпических литературах это есть. И сейчас у шаманов некоторых это есть. И голубь сказал: меня преследует враг, защити меня, царь. Шиве сказал: пожалуйста, прячься. И сразу же после этого прилетел грозный сокол, который сказал: сама природа устроила так, что я питаюсь другими живыми существами, а ты не даешь мне взять мою законную добычу. Ты не прав, я тоже твой подданный. И тогда царь, чувствуя, что провидение посылает ему испытание его качества, чистоты, он сказал: пусть мои подданные принесут весы, и так как я кшатри, я не боюсь боли, я контролирую себя, я отрежу от своего тела кусок, который будет по весу равен этому голубю. И когда принесли весы, царь сделал это, но весы даже не поколебались. Не дрогнув, он отрезал еще кусок. Но опять ничего не произошло. И тогда, предавшись Господу, царь стал на весы сам. И как только он сделал это, его тело восстановилось, голуб превратился в агнии, сокол в индру, они сказали, по всей земле тебя прославляют как очень праведного царя. Ну, мы прилетели проверить. Поэтому другая культура. Если я царь, это не значит, что я сейчас буду со всех налоги собирать. А это значит, что я готов отдавать себя моим подданным. Точно так же существовали обязанности супруга перед супругом, супруга перед супругой, то есть не односторонние, а двусторонние обязательства. И есть другая замечательная история об исполнении долга, которая связана с таким персонажем, как Вишвамитра Муни. Вишвамитра изначально был воином, то есть кшатрием, у которого был очень страстный темперамент. Но в дальнейшем он решил стать духовным человеком, брахманом, и стал развивать себе благостные добродетели. Однако это не всегда удавалось, его мистические силы были таковы, что однажды он медитировал под деревом, сел аист и справил небольшую нужду. И в гневе Вишвамитра так взглянул на него, что аист обратился в кучу пепла. Когда люди узнали об этом происшествии, место, где селился мудрец, стали обходить за 3 километра. И вот тот самый Вишвамитра, решив культивировать духовные добродетели, он пошел собирать подаяние, так как теперь он не воин, не кшатри, он брамин, он духовный человек, и пришел в дом одной простой женщины. Она вышла и сказала: «Ой, брамин, ты так чист, ты так терпелив, я, конечно же, вынесу тебе пожертвование, подожди немножко». Но когда она зашла, пришел ее муж, и он сказал: «Дорогая, я пришел». И она сказала: «Да-да, я знаю обязанности супруги». Она стала готовить ему вкусный обед, Вишвамитра ждал. Затем он принял этот обед и лег спать, она обмахивала его, Вишвамитра ждал. И все это время он грелся и копил свою мистическую силу. И наконец, только когда он проснулся, а Вишвамитра окончательно прогрелся, супруга сказала: «Мой дорогой, могу ли я строго благословение угостить святого человека?» Он сказал: «Конечно, пожалуйста». Она вышла, и тогда Вишвамитра посмотрел на нее, вколотив всю свою мистическую силу. Мы помним, чем это вернулось для аиста. Но с благочестивой супругой ничего не произошло. Вишвамитра не понял, снова собрал мистические силы и вновь посмотрел фронтальным взглядом. Женщина сказала: «Я все про тебя знаю. Я знаю, что ты Вишвамитра, который аиста сжег. И то, что ты плохо чувствами владеешь, я знаю. Но ты брамин, и ты должен развивать свое смирение. Вот тебе твое пожертвование. А мне ты ничего сделать не сможешь, потому что сказано, что дхарма ракшаси ракшати. Дхарма, исполнение долга, защищает от дурных событий вашей жизни. Поэтому сейчас куча, целые библиотеки, заставленные концепциями о том, как, допустим, там, порчу, там, изгнать, отсглазывать. Но в действительности сказано, что если вы будете следовать дхарме, вы защищаете дхарму, а дхарма защитит вас. Здесь не может быть какой-то дисгармонии. Поэтому служение – это фундаментальная категория ведической социологии. И другая фундаментальная категория – это контроль чувств. Потому что мы, наше вожделение, оно никогда не будет, оно всегда будет превосходить нас. Пытаться свои чувства обуздать, удовлетворить – это то же самое, что заливать костер бензином. И один знакомый тантрик мой сказал: «Я хотел бы совокупиться со всей Вселенной». Я сказал ему: «Как часть Вселенной, я не готов к этому». Вот. Поэтому вожделение вы никогда не обуздаете искусственно. Но если вы посвятите себя какой-то более высокой цели, чем вожделение, естественным образом вы сможете жить в гармонии с людьми и с природой. Наше время выходит, я прошу прощения, если превысил регламент. Вот, тяжело входить в регламенты, вот, но это важно. Если есть какие-то вопросы, мы можем постараться в меру наших пониманий и сил, насколько я это понимаю, ответить на какие-то ваши вопросы. Спасибо.
Можно вопросы о цифрах? Вопрос о цифрах.
Ага.
Не все цифры санскрита, они стали нашими употребительными цифрами. Что произошло?
Я не специалист в глобальной ведической математике. Я знаю только то, что в ведической математике возникли многие понятия, которые определили облик современной математики. Понятие нуля, единицы, понятие бесконечности. Вот. А эволюцию цифр, ну, это надо смотреть. Я, к сожалению, вот так вот навскидку вам не расскажу. Я знаю, что некоторые цифры совпадают, и арабы заимствовали их. Но вот так вот, чтобы каждую цифру, я, к сожалению, вам не опишу.
Другие тогда арабские могли стать?
Ну, основа была взята оттуда, понимаете. Основные понятия, то есть, прежде всего, это категориальный аппарат, десятичная система счисления. А уже символьная запись, это уже другая история. Это, ну, мы говорим о том, что основной аппарат мышления математического был взят оттуда. Ну что ж, мы тогда не будем задерживать. Еще после меня есть много очень интересных докладчиков. Благодарю за внимание. Если вдруг созреют вопросы, сразу я не убегу, можем пообщаться в кулуарах. Еще раз спасибо.